Мы начали сейчас заново читать Хумыш, Брейшис. И реально, буквально, быстро, коротко, от начала творения Тора Всевышнего нас погружает в историю наших предков. Авраама, Ицхака, Якова, уже в нашей недельной главе Ноах, в конце появляется Авраам в очи. Но на самом деле Авраам уже появляется Пашат Брейшис, там, где говорится Бейбарам, пишет Раши, имеется в виду, что ради Авраама был создан мир. Есть одна линия вообще в нашем в Хумаше Брейшис. Эта линия, она немного скрыта, и надо уметь ее увидеть. Но линия очень принципиальная. И думаю, что эта линия держится все. Эта линия, даже не линия, я сказал бы точнее, а некоторая ось, вокруг чего все крутится. Это Тора. Что имею сейчас в виду? Тора говорит нам, все написано в Торе. И нет, имею в виду, что вся жизнь про отцов, все перипетии и до их прихода в мир, это было все вокруг Торы, творение было связано с Торой, да и безусловно, сами, хотя Тору получили на горе Синай, но как то, что нас обязывает, но сама Тора, как раскрытие в этом мире воли Творца, она, это раскрытие осталось уже Адам и Хава, как Всевышний заповедовал ему не есть от запретного плода, и не заповедовал ему буквально обрабатывать райский сад и так далее. Когда Всевышний наказал Ноаху построить ковчег, когда велел ему взять каждую тварь по паре, а чистых животных по семь, и все было раскрытие воли Творца. Это история. Дальше, когда мы приходим к главе Лех Леха, там вначале упоминаете, что Авраам идет в Эрец-Исраэль, им нефеша шерасу бахаран, с семьей, буквально, с душой, с душами, которые сделали в Харане. Когда наши мудрецы, что значит души, которые сделали в Харане? Говорят, соберутся все мудрецы, все человечество, и добавляют себя всех поколений, и не смогут создать одного комара. Какие же души не сделали? Объясняет, что это Ункулус на месте объясняет, это Яраши объясняет это на месте. Источник это Мидраши, что это души, которые подчинили Тору. Пишет Раши, Авраам делает гиюр, принимает прозелитов мужчин, а Сара – женщин. Что значит подчинили Тору? И причинили волю Творца, которая раскрывалась и Аврааму, и не только Аврааму. Хотя эта Тора была, в общем-то, как книга, как то, что нас обязывает, буквы и закона еще не было дано. И тут я хочу отметить очень актуальную для нас вещь. В Масехет Йома, на 28-м листе, второй странице, приводится некоторое такое очень емкое утверждение. Сказано так, сказал Хамава, сын Абиханина, со времен, со дней буквально наших праотцов, лоперша ешивами, то есть буквально ешива, понятие ешива, ешива не отходила от нашего народа. Что такое ешива? Я это сейчас немножко объясню. Были в Египте, с ними была ешива. Известно из того, что сказано, сказал Всевышний Моше Рабейну, «Лех ва сабта зикней Исраэль», «Пойди, собери мне зикней нашего народа, зикней Исраэль». Пишет там Раши в этом месте в Хумыше, сказал Всевышний собрать ему всех старцов из нескольких миллионов народа, как-то многовато, как-то многовато. Нет, имеется в виду. Слово «закен» имеет два понимания. Просто, то, когда ты видишь альтер-старец, а также тот, кто приобрел мудрость. «Закен» пишет Гмара Кидушина, «зекана» этот приобрел. И поэтому в этом месте приводит Гмара довод, что и в Египте была ишива, потому что были зикны и сроили, были те, кто называется «зекон», тот, кто приобрел, это были мудрецы Торы. Были в пустыне, с ним была ишива. Более того, говорит Гмара дальше, наш протец Авраам был мудрецом, закен, ваишив баишива, буквально восседает в ишиве. Что значит восседать в ишиве? Что такое? Это приводится из стиха, в предыдущих главах, Авраам зокен баба йомим, и Авраам мудрец, буквально баба йомим, уже со многими днями, то есть с многими годами, которые у него накопились. Дальше говорится, Ицхак Авину зокен вейшив баишива. Правый отец Ицхак тоже был мудрецом, который восседает в ешиве. То же самое говорится про Якова. Дальше говорится еще, что даже раб, служитель Авраама Дамесский Лезер тоже был закен мудрецом, который восседал в ешиве. Есть эта линия, конечно, начинается с самого начала. Эта линия начинается с первого стиха книги Торы. «Брешис бора элоким элашемаем ватарец». И Раши на месте объясняет, что означает слово «берешит». «Решит» – это начало. Есть тут это... Приставка «бет» вначале имеет несколько значений. Одна из них «бет» означает «бишбиль» – «для», «ради». А другое означает «берешит» – буквально тем, что называется «решит». Я объясню эти вещи. «Ради», пишет Раши, «ради того, что называется «решит», был создан мир», приводит Раши на месте, имеется в виду Тора, которая называется «решит», имеется в виду народ Израиля, который тоже называется Решит. Это из первых Раши в Торе. Что такое, если мы понимаем слово «берешит» буквально тем, что называется Решит? Приводит Мидраш. Помраш тоже это приводит. Что Всевышний как бы заготовил план заранее, создал чертеж, образно говоря, мира, и потом на основе этого чертежа он строил мир. то есть буквально это чертеж, то есть наша Тора. Если мы соберем все это в некоторое единое целое, это совершенно очевидно и понятно, что если мир создан ради Торы, и когда имеется ради народа Израиля, если народ, который принимает для себя Тору, исполняет ее. Если мир создан, как бы глядя в Тору, то понятно, что не просто некоторая линия, это то, от чего зависит все. Мир создан Торой ради исполнения Торы, ради изучения Торы, исполнения ее. Поэтому все, что в мире есть, крутится вокруг Торы. Кто? Это можно не заметить. Однако надо заметить. И более того, когда мы говорим о заграждении в мире грядущем, там тоже все заложено в Торе. И даже те люди, которые вообще не обязаны учиться, их основное заграждение за то, что они помогали, поддерживали тех, кто занимается Торой, допустим, женщины. И более того, приводит Масехет Авода Зара, в самом начале Масехет, что и народы мира будут требовать себе вознаграждения за что? За то, что они помогали нашему народу изучать Тору. Они там помогали, это просто надо понять. Ну, это объясняет Абхай Брискер, что имеется в виду, что хотя они без труда помогать не собирались и не думали, но реально Всевышний их дурными помыслами сделать так, чтобы усела сторону ради Израиля. Этим надо разобраться. И в особенности, я хочу просто, чтобы вы поняли, пытаюсь понять, что такое слово «ешива». Я хочу немножко вещи объяснить. Буквально «ешива» – это сидение. Но я открою некоторый секрет, который, может быть, не все знают. И секрет написан в Талмуде напрямую. По-моему, до Раби Акива вообще в ешиве не сидели, а стояли. Учились стоя. Из уважения к Торе.
Царь Давид тоже не изучал Тору.
Стоя, учили. Не только царь Давид, это было изучать Тору стоя, из уважения к Торе. Тогда почему у нас не ешива, а амида, стояние. А тут говорится, что называется все-таки ешива. А не, почему ешива, а не амида? Слово ешива, у него еще есть параллельное понимание. И пойти ешувда, буквально разобраться в чем-то. То есть понятие еще означает также буквально не пробежать, а задержаться в этом месте. Поэтому, например, когда мы сейчас сидели в суке, то даже если человек в суке не сидит, он там задерживается, там, он там просто гуляет по своей суке. Хорошо, когда сука, которой можно гулять. Кстати говоря, это сказано в Гморе и в Талмуде, чтобы человек гулял в суке. Если надо не суку, которую можно было гулять, хотя бы немножко. То есть понятие есть понятие тушав, житель. Житель. Не потому, что там он сидит дома на стуле. Он тут находится постоянно. Постоянно. Что такое ешива? Почему у меня есть такое особое понятие ешива? Есть понятие, учат Тору, обучают Тору, но почему называется ешива? Почему это называется ешива? Почему наш Талмуд делает такое ударение, что всю историю нашего народа, в нашем народе была ешива? Была ешива. Почему? Я объясню это так. Когда мы говорим о Торе, то есть вещи очевидны. Тора – это раскрытие мудрости Творца, то раскрытие той самой мудрости Творца, по которой Всевышний створил весь мир, и не только наш мир материальный, также все высшие мира, все высшие миры. И когда нам предлагают изучать Тору, то, по идее, человеку, так сказать, разумному, надо было бы как-то удивиться, когда бы ты с опасением, я, кто я такой, чтобы постигать божественную Тору, которая является источником всего творения? Кто я такой? Кто я такой? Что я там пойму? Кстати говоря, слышал от Рава Шимшона Пинкуса такое интересное замечание, что почему в более старых поколениях женщины были не очень учеными в Торе. Даже часто не умели читать, что они были глупее наших женщин, ни в коем случае. Видите, женщины были всегда были мудрыми, полными разума и так далее. А Пинкус сказал следующую вещь. Они ощущали святость Торы и боялись не приблизиться. А мы что? У нас нет выхода. Мы обязаны ее учить. Обязаны заниматься Торой. У нас нет выхода. Обязаны заниматься этим. Но если мы уже на вопрос, как заниматься Торой, то надо, понимая, что мы имеем дело с божественной мудростью, а не с мудростью какого-нибудь там, скажем, Эйнштейна и тому подобное, то это требует от нас подготовки, требует от нас трепета, требует от нас понимания, что хотя именно в силу того, что мы обязаны заниматься Торой, как пишет книга Хинух, что такое заповедь изучения Торы? Заповедь изучения мудрости Торы. Лидмот хохмаса Тойра, как так пишет Сефер Хинух. Но так как эта мудрость, она гораздо вроде бы выше нас самих, то требует от нас большой работы. Работы как внутреннего очищения, тьювы, требует от нас выйти за грани, за границы нашего трехмерного постижения, в котором мы живем. Пытаться выйти Тора гораздо выше всего этого. Но это возможно только если мы, то, что называется, сидим в Ешиве. Есть лозунги, которые я очень не люблю. Они, может, имеют некоторый смысл, но час в день, 7 лет будешь знать Талмуд. Это ежедневный лист. Ведь можно за час в день, тот имеет некоторый навык изучения Талмуда, он может, видимо, прочесть Талмуд, Раши, час в день за 7 лет. Может. Но есть только одна проблема. Это будет не совсем Талмуд. Совсем Талмуд. Почему? Вот книга Талмуд. Вот, посмотрите. Написано Талмуд Бабли. Сейчас в день можно прощупывать это по листу с Раши. И даже понимать более-менее внешнее понимание. Почему же я так некрасиво говорю, что это будет не Талмуд? Я объясню, почему. Понятие Талмуд и понятие Ешива – это буквально то же самое. Что я имею в виду? Талмуд – это буквально изучение. Что такое изучение? Раш в нескольких местах в Талмуде объясняет, что такое Талмуд. Есть такое понятие изучения Торы, есть понятие письменная Тора, устная Тора, и кроме того, Талмуд. То есть есть, ну, например, есть пятикнижия, книги пророков, писания, есть Мишнайот, Мишна, и есть, кроме того, Талмуд. Еще понятие Талмуд, оно существовало в нашем народе еще до того, как эта книга была написана, до этого. Есть понятие Талмуд. Объясняет Раши в конце главы Эн Мециес, еще несколько, все такое Талмуд, когда сидят вместе ученики, изучают Мишну, видят в ней противоречивые места и вместе пытаются разрешить эти противоречия, углубившись в основание этих вещей. И это то, что называется Талмуд. Что такое Талмуд? Когда есть противоречие. По большому счету, кто-то знаком с Талмудом, это, с этой книгой, имею в виду, это очень Талмуд занимается. Объяснением противоречий в разных местах, в разных местах. Не только этим, но это, в частности, этим занимается книга Талмуд. И вот это часть, то есть у нас несколько форм и образов изучения Тора. Одна – изучение святых писаний. Второе – изучение Мишнайот в простом понимании. Кроме того, есть Талмуд. Талмуд – это когда мы разбираемся в противоречивых местах, неважно где, и в Мишне, и в Хумыше. И когда мы занимаемся, когда мы продираемся через противоречия, понять истинный смысл вещей, так что нет противоречий. Это то, что называется Талмуд. Нельзя изучать Талмуд, если в этот момент голова активно не работает. Это не Талмуд. Это еще просто, так сказать, важное замечание. Наши ненавистники все в Европе, они ненавидели само слово Талмуд. И они понимали правильно. На Талмуде основан весь еврейский дух. На Талмуде. И реально для нас эта книга не просто называется Талмуд. Для нас самое войти в то, что в ту форму изучения Торы называется Талмуд. Для нас это изучение Вавилонского Талмуда с Раши, с Тосафот. Им Рош. Я не имею в виду комментатора Рабе Бен Аша, называется Рош. Имею свою собственную голову. С головой. Если мы читаем Талмуд без головы, это все, что угодно, уже не Талмуд. Все, что угодно. Это Тора, это мицва, это делать, пожалуйста. Но Талмуд это нет. По большому счету надо вещь понять, это то, что называется ишива. И давайте вещь что поймем. Есть между нами и Всевышним, и Торой много очень, например, так, привычным русскому уху с понятием железный занавес. И железный занавес. Мы хотим прилепиться нашим разумом, нашим материальным естеством, мы хотим прилепиться к бесконечному разуму Творца. Вообще надо понять, вообще возможно ли это. Но мы знаем эту историю Всевышнего, не только это возможно, но это то, что нам заповедано. Но это не просто. Требует большой работы над собой, требует постоянным выходом из собственных ограничений, чтобы прилепить наш разум, наше постижение к более высокому постижению Торы. И на каждом более высоком постижении Торы еще более высоко. И этому нет границ. Как Тора Всевышнего, она, у нее нет границ. И воля, так как Тора, она раскрывает волю Творца, а воля Творца нет границ. И теперь хочу объяснить. Есть очень принципиальную вещь. Мы читали сейчас во вторе Паршат Брейшис о том, что народ Израиля, он создан быть светочем, носителем света для всего мира. Какого света? Какого света? Физики, математики, сероносительности. Теория компьютеров. Боюсь, что нет. Если нести свет Торы, что имеется в виду? Более того, нам запрещено обучать неевреев большей части Торы. Потому что мы должны их всех обучать. Но когда наш народ живет так, изучая и исполняя Тору, становится частью нас самих. Тора светится через нас. Мы излучаем ее нашей личностью. Наша мудрость, с которой мы ведем дела, честностью и порядочностью, с которой мы ведем дела, озаряет всех окружающих, и евреев, и неевреев, озаряет светом Творца. Это то, что имеется в виду. Всевышний сделал нас светом для народов. Это требует от нас, чтобы свет Торы стал частью нас самих. И это то, что делает Ешива. То, что делает Талмуд. Я объясню вам, на чем построен. Есть книга, которую мы издали много лет назад. Книга Рамхала называется «Дерех Творот». Это книга о том, как научить Талмуд. Очень такая интересная книга. Есть там, я вам передам некоторые ощущения свои после того, как я эту книгу отредактировал. Это говорится одна большая вещь, простая вещь. Талмуд, ощущение Талмуда – это то, как мы с нашим естественным разумом, если он данным разумом, данным Творцом, мы пытаемся и трудимся, чтобы постичь божественную Тору. Так как этот разум, он дан ему Творцом, то трудясь над этим, это можем удостоиться. И этот труд выйти за границу, за грань арифметики 2×2=4, подняться уровень постижения более глубокий. Когда мы находимся на более поверхностном понимании из противоречия, когда мы углубляемся глубже, эти противоречия разрешаются, их нету. Их нету. Этот труд над Торой, он прилепляет нас на более высоком пониманию Торы, делает Тору частью нас самих. Это, если мы ее исполняем при этом, без этого это невозможно, то мы являемся, можем достоиться стать носителями света Тора. Это то, что дает Ешива. Ешива. А что еще объяснить? Это не должно называться Ешиват Хеврон, Ешиват Понович. Мог сидеть два еврея в каком-то месте и учить весь день Талмуд серьезно и глубоко. Это и есть Ешива. Дело сейчас не назвать. Однако, по большому счету, скажем себе откровенно, то, что называется в нашем роде ешива, Это есть то место, где действительно есть ишива. Если не имею в виду Америку, в Америке детский сад религиозный тоже называется ишива. Не в Америке, тоже называется ишива в Талмуде. Называется ишива в Эрцесрое. Это место, где изучают Тор. Я хочу эту вещь просто еще добавить. Есть одно учебное заведение в Израиле, называется Медрашиат Ноам. Находится это недалеко от Хадера. Это место, где совмещает изучение Торы и светских предметов. Им руководил многие годы один очень достойный, богобоязненный человек, Таламид Хахам, который, в общем-то, открыл это заведение по совету Хазон Иша. Хазон Иш поставил несколько условий. Очень интересные условия. Во-первых, не называлось ишива. Второе, чтобы он не назывался это Рош Ишива. Третье, чтобы у него не было бороды. Он был бы шотом и хахам для человека. Хазон Иш считал, что еврей должен быть с бородой. У него это было принципиально. Он очень любил то, что было сейчас принято, что наши ишиботники не женаты и ходят без бороды. Вот и не любил. Считал, что критика хасидов против этого она полностью оправдана. Вот тут он сказал, что у тебя не было бороды. Чтобы не перепутали, что это ишива. Это не ишива. Я объясню вам. Есть известная история, как была закрыта Воложенская ишива. Как она была закрыта? Это было по доносу отошедших от Тора евреев. Донос, Министерство образования Царской России и так далее. И чтобы заботиться о просвещении русского, безграмотного русского народа, они решили, так сказать, заняться ишивой. И надо их было просветить, потому что есть большая часть России не умела читать и писать, никого не интересовал. Но необходимо, чтобы ишивы учили русский язык. Необходимо, чтобы ишивы повелись на светские предметы. И царское правительство поставило ультиматум. Или вы вводите час, может быть, два в неделю или в день изучение русского языка, или мы закрываем ишиву. Или мы закрываем ишиву. Это была очень болезненная тема. Там собрались великие светочи нашего народа. Автор книги Бейт Леви, сам великий нацив, который был тогда главой еще отволожен, и другие. И уже были мысли, лучше, чтобы что-то осталось, чем остаться. Тогда это была почти единственная ишива. Кроме ишива мира, это была почти единственная ишива. Но наш великий учитель, автор книги Бейт Леви, сказал следующую вещь. Мы не являемся буквально опекунами над Торой. Тору нам Всевышний нам дал, нам заповедал, чтобы дали поколение так, как это нам заповедано. Тора придется вместе называется Ишива. Что такое Ишива? Это место, где интересует и учеников только одно. Постичь и исполнить волю Творца. Там нет никаких других интересов. Нет, больше ничего нет. То есть и то, что поэтому нас требует, что мы изменили суть ешивы, на нас в такой ситуации не возложена обязанность передавать Тору дальше. И с точки зрения Бейт Леви была принята всеми мудрецами, и Воронежская ишива была закрыта. Об этом говорил потом Хафец Хаим, что это спасло мир Торы. А закрылся еще Волочный, открылись другие шивы. Но говорит Хафец Хаим, если бы тогда был принят этот диктат вести русский язык или светские предметы в Волочную шиву, то через еще какое-то короткое время не было понятия шивы народа Израиля. Не было. Пусть это могло бы называться семинар для раввинов и еще другими такими названиями, но и шивы этого не было бы. Это еврейская духовная семинария. Но и шивы этого не было. И тогда наши мудрецы, они спасли шиву. И это то, что называется словом ешива. Ешива – это место, где наш народ занимался своим основным занятием. Трудом постичь волю Творца, чтобы исполнить. И когда наш народ это постигал, когда Святой Тора становился частью его самого, этот свет излучался нашим народом всем вокруг, кто мог его принять. Это то, что мы говорим, то, что говорит Талмуд в этом самом месте, Масехет Йома, всегда, все на перепите нашего народа, ешива от нас была с нами. То, что подчеркивает Талмуд, это было великое достоинство наших праотцов. Не просто называется Закен Ваешев Баешива. Он мудрец, который приобрел Тору, который сидит в Ешиве. Что он сидит в Ешиве? Он постоянно в Ешиве. Он не говорит, что он возглавляет Ешиву. Ешев Баешива. Его основное его занятие – это постижение Тора. Постижение Тора. Это сила наших праотцов. Я тут сказал несколько слов, я хочу их заострить. То, что касается нашей русской общины, то, скажем так, когда я приехал в Святую Землю, это было почти 45 лет тому назад, я вообще не мог себе представить, что в России есть один религиозный еврей. Я не мог себе это представить. Я понял, что я ошибался, когда познакомился с Абитским Зильбером. Был такой один человек. Ну, может быть, его жена, его дети. Был. Вот сейчас, слава Богу, если просто глянуть на мировую карту, есть исполнилось обещанное Торой величайшее рассеяние евреев по всему миру. Давайте глянем даже на карту рассеяния русскоязычных евреев, она включает сегодня тоже весь мир, в нашей школе онлайн были ученики по-русски, которые жили в Таиланде. Сейчас я просто приехал в Израиль, но жили в Бангкоке. Просто пример. Есть, пожалуйста, у нас есть ученики во всей России, в Украине, в Германии, в других местах, кто заходит на наш сайт, это вообще... И при всем при этом есть очень интересная вещь. К сожалению, наша община, она еще очень далека от Торы. Это просто 90% ее. Мы еще, скажем так, тот страшнейший удар, который наша община пережила, удар коммунизма, атеизма, так называемого просвещения, мы еще очень далеки, чтобы оправиться от этого удара. И до сих пор человек может жить, к примеру, в Нью-Йорке, в километре от ведущей ешивы, и не знать, что возле него есть мир, который совершенно не знает, что о нем ничего не знает. Даже не представляется. Я просто в очередь наблюдал. Это наша ситуация сегодня. Но при всем при этом, ну, допустим, не говорю, что везде, но в огромном количестве еврейских мест, где живут наши братья, как в России, так и в Германии, в Беларуси, на Украине, как-то вдруг посчитаешь, находится там на город 2-3 соблюдающие семьи. Не всегда, но это нормальная вещь, это не что-то такое особенное. Не говорю сейчас о больших общинах, а 2-3. Это, безусловно, великое исполнение, мы общаемся Всевышнего, что наш народ останется вечным, мы вернемся к Торе. Без этого это невозможно объяснить. Но этого мало. Я говорю даже не о количестве. Нам необходимо вернуть Ешиву в нашу общину. Вернуть Ешиву. То еще не было на всю Россию одна Ешива Торат Хаим, простите, какой-то один колледж в Москве, и два колледжа в Москве. И то же самое. Говорится, строили, немножко все лучше ситуация, но все равно. И то есть для того, чтобы мы могли, знаете, я отмечу еще одно замечание о наших недельных главах. Мы видим здесь линию творения, потом отдаления греха, катастрофы и новое начало. Есть творение, грех Адама, итог, который катится 10 поколений, пока есть потоп, есть новое начало, это Ноах. После Ноаха тоже 10 поколений, а есть поколение Вавилонской башни, новое начало Авраам. Наша община сегодня реально в новом начале. В новом начале. Для того, чтобы навернуться быть тем самым еврейским народом, Израилем, для которого создан мир, нам необходимо вернуться в нашей общине свет Торы. И свет Торы, я бы сказал так, это не журнал Берут Ицхак. Он там тоже есть. Есть. Это свет Торы находится в месте, где есть Ишива. Отблески этого света Торы есть Берут Ицхак. Отблески. Если бы не было у нас Ишивы, не было бы ничего. Не было бы ничего. Поэтому если мы сейчас хотим понять эту вещь, мы даже сейчас у нас заново начали брейшис, мы заново как бы начинаем строить мир, мы заново читаем главы книги брейшис, которые весь все крутятся вокруг оси, которая называется Тора. Нам надо вернуть себе, вернуть нашим детям, вернуть наше общение, то достоинство нашего народа, это называется, что везде, где наш народ не находился, власть не мешает. Всего хорошего.